Елена Михалкова. Кто остался под холмом? Глава первая. Выйдя на обрыв, Марта оглянулась. За шумом ветра ей почудились шаги. На лесной тропе, конечно, никого не было. Люди здесь не появлялись очень давно. Змеиное тело реки рассекал надвое песчаный островок, за которым черная вода сливалась воедино. На островке гнездились чайки, надрывались так, что непонятно было, как собственный крик не раздирает им горло. Но иногда внезапно стихали, все разом, словно кто-то беззвучно приказывал им «Чш». Ниже по течению река изгибалась, и там, за поворотом, отсюда не увидать, была пристань. На другую сторону ходил паром, в основном перевозя старух, изредка выползавших в город из своей ткачихи, единственного обитаемого места среди громадного массива безымянного леса, так и называемого «лес». Как река называлась рекой, хотя на карте было у нее какое-то невнятное, ничего не отражающее имя. Прежде Марта никогда не спускалась к воде. Шишига говорит, все реки слепы, кроме этой. Не вздумай даже приближаться к ней, девочка. Темная вода заберет тебя, как забрала тех двоих. Здесь обитает смерть. Щерится из-под коряги, сплетает жидкие водоросли в удавку. Маленький Оська, утонувший 14 лет назад, не хотел купаться. Он только бродил по берегу. Марта уверена, что сердце его замирало от сладкого ужаса, и он чувствовал себя отчаянным храбрецом, глупый мальчишка, нарушивший запрет. Анну, почтальоншу, в тот день занесло на крышу дома. Не подумайте, что ветром. Анна Козырь такова, что может остановить любой ветер, всего лишь уперев руки в бока. Она забралась туда сама, чтобы укрепить разболтавшийся флюгер, и заметила мальчика. Ее пронзительный крик донесся до Оськи. Он услышал, обернулся и... Это был оползень. Утверждают в городе песчаный оползень. Мальчик стал жертвой несчастного случая. Едва он оказался в воде, течение подхватило его, словно щепку, закрутила и вынесла на стремнину. Шишига говорит, неправда, все было иначе. Что-то быстрое, гибкое, как хлыст, скользнуло из реки. Оно обвелось вокруг тощей Оськиной шеи и потащило вниз. Анна молчит об этом, не желает прослыть сумасшедшей. Марта видела сумасшедших. Старуху с палкой, что ходила вокруг магазина с огромным узлом, откуда торчали рваные тряпки. И худого старика, который неровно держал голову и смотрел на жизнь одним глазом. Кто захочет быть похожим на них? Да никто. Но этот образ — вода, щупальца, быстрое движение и всплеск — запал ей в душу. «Поклянись, что никогда не пойдешь к реке!» Марта пообещала, скрестив за спиной пальцы, и зажала между зубами язык. Кто зажмет, тот соврет. Шишига однажды сказала, «Самые хорошие истории начинаются с того, как кто-то нарушил запрет. И самые плохие тоже», — добавила она. Но эту часть Марта пропустила мимо ушей. Она оставила под сосной пыльные кеды, спрыгнула на откос и заскользила вниз по теплому песку. Флакончик духов, украденный у Киры Михайловны, оттягивал карман. Обманчиво тихая вода у берега была совсем прозрачной. В ней, как в стекле, застыли неподвижно серебряные ясноглазые мальки. Марта протянула руку, и стайка метнулась из-под накрывшей ее тени. «Встали ночью в хоровод», — отчетливо проговорила Марта. «Ведьма, леший, черный кот, старый гном и домовой. Прячься быстро, кто живой». Сейчас полдень, а вернуться нужно до пяти. Клад зарыли под холмом, ведьма, леший, старый гном, домовой и черный кот. там один из них умрет. Марта сунула руку в карман, и пальцы на миг сомкнулись вокруг граненого стекла. «Не забыть перепрятать», — сказала она себе, — «иначе снова начнется». Футболка и шорты полетели на песок. Марта вошла в реку и невольно ахнула. Ее мгновенно пропитало холодом, точно губку. Кира Михайловна рассказывала о ледяных подземных ключах, бьющих на дне. «Клад зарыли под холмом», — выговорила она, стуча зубами. И поплыла. К сильному течению Марта была готова, но не думала, что вода окажется слоистой, как пирог. Сверху еще можно было дышать, однако метром ниже плоть реки непостижимым образом твердела, и в кожу впитывались сотни снежных игл, отточенных сосулек. Устав, Марта перевернулась на спину. Взмах, грибок, взмах, грибок. Она отталкивалась от упругой воды, преодолевая сопротивление, рывками продвигаясь все дальше и дальше. Когда в начале мая, сухого и знойного, как самум, Марта стала каждое утро сбегать из дома, бабка заподозрила дурное. Пару раз тайком последовала за ней, надеясь поймать на очередном преступлении. Однако ее ждало разочарование. Марта всего лишь плавала на долгом озере, из конца в конец, с упорством спортсмена, готовящегося к соревнованиям. День за днем, неделя за неделей, без перерывов и поблажек, все увеличивая расстояние, которое она могла проплыть, не испытывая усталости. «Ведьма, леший, старый гном», подняв голову, Марта с изумлением обнаружила, что течение снесло ее ниже островка, на котором она собиралась отдохнуть. Внезапно нахлынувший страх парализовал ее, и тотчас Марту потащила вниз по реке, точно рыбу, заглотившую наживку. «Сволочь!» — выругалась она. «Отпусти меня!» Однако самые энергичные грибки больше не продвигали ее к цели. Тело готовилось сдаться на волю реки, точно малодушный солдат, не слушающий команд военачальника. Отдохнуть, уснуть, застыть в речном стекле, подобно серебряным малькам. Там один из них умрет. Вот он, берег. Створки моллюсков, высохший ситник, бурые порезы глины в белом песке и воздух. Сколько хочешь воздуха. В ушах зашумела волна. Берег потерялся за багровым туманом. Маленького человека нет. Не человека, механическую куклу с кончившимся заводом, чьи движения диктовало лишь инерции. Река обхватила крепче. «Будь моей игрушкой, рыбкой, цветным камушком!» Но пловец бился отчаянно, метр за метром, метр за метром. Река нехотя отпустила добычу. Кашляя, Марта выбралась на берег и обмякла на песке. Счастье! Перевернуться на спину, раскинуть руки и дышать, дышать, дышать. «Я тебя победила», — пробормотала она. Пятки насмешливо окатила волна. Следов человека не было. Ни пустой сигаретной пачки, ни обрывка рыболовной сети, ни дохлой полиэтиленовой медузы. Марта поднялась и победно оглядела длинную прибрежную полосу. От моллюсков разила тиной. Она перевернула одного, воткнула беззубку в песок створками вверх. Так делают все моряки, чтобы, вернувшись, съесть подкоптившуюся на солнце мякоть. Гнус назвал ориентир — линия электропередач. От черного столба идти на север, пока не упрешься в холм. У Марты не было ни лопаты, ни компаса, но она умела ориентироваться по солнцу, а вести раскопки планировала в другой раз. Сперва разведка. Корабельные сосны, которые она любила больше всего на свете, остались на том берегу. Золотые свечи, зеленое пламя крон, бронзовые блики. О том, что все деревья растут к солнцу, Марта читала в учебнике, и если бы не Кира Михайловна, вырвала бы лживую страницу и сожгла. Бледные болезненные осины, разве тянутся они вверх? Украдкой, таясь, расползаются от болот, шелестя, как гигантские мотыльки. А береза? Ветви льются к земле, по ночам шепчутся с травой. Липа гостеприимнее всех. Распахивает объятия широко, и солнце ей ни к чему. Она сама себе солнце. Лес на этой стороне реки был особенный. Царство черной ели, дерева сильного, злого и могущественного. Дух стоял сырой, тяжелый, грибной. В пятки впивались иглы и шишки. Но Марта даже не ойкала. Кожа на подошвах у нее давно загрубела и потеряла чувствительность. Там, где ели неохотно раздвигались, освобождая место для подлеска, все заполнял жесткий папоротник. Она пробиралась через чащу, с восторгом разглядывая новый мир. Тяжело провисающие нижние ветки с каймой высохших желтых игл, словно юбки колдуней, кружащихся в пляске, а волны мха — их постель. И сколько шишек, связки, гирлянды, ожерелья! Диких зверей Марта не боялась. Экзекуции, которым регулярно подвергала ее бабка, повлияли не только на характер Марты, но и на ее голосовые связки. Она научилась истошно визжать. Звук был невыносим. Бабка швыряла ремень и выскакивала за дверь, зажимая уши. Благодарить за эту способность следовало фильмы о волшебнике Гарри Поттере. Однажды, увидев на экране Мандрагору, Марта раз и навсегда выбрала ролевую модель для общения с разъяренной старухой. Она шла и шла и шла. Солнце припекало, столбов не было и в помине. А ведь Гнус клялся, что до них не больше получаса ходьбы. Тесный купальник с его дурацкими лямками Марта давно стащила и обвязала вокруг пояса. Ее не смущало ни нагота, ни царапины, которые ветки оставляли на ее теле. Но линии электропередач... Отчего ее нет? Марта легла в мох и стала думать. Почему она не нашла холм? Сбилась с пути? Неправильно выбрала направление? Надо было нарисовать карту, взять с собой питьевую воду. Придется возвращаться ни с чем. Обратный путь дался ей легко. Не будь по эту сторону реки до ближайшего жилья 20 километров, она заподозрила бы, что здесь кто-то постоянно ходит. Стряхивая липкую паутину, Марта выбралась из-под полога леса, застегнула купальник, вытащила из волос брыкающуюся лесную живность, щелчком отправила в песок. Подняла глаза, и сердце ухнуло в живот. На берегу стоял человек с черным лицом. В его облике было что-то невыразимо страшное. Если бы на воде качалась лодка, Марта перепугалась бы до смерти, но этот ужас был бы рационален и объясним, как паника грабителя, увидевшего шерифа с ружьем. Но на нее смотрел не рыбак, выследивший нарушительницу, не заблудившийся турист. Существо пошло к ней, двигаясь как-то странно, в раскачку, щуря глаз. Марта замерла. Человек протянул к ней руки.
«Давай сюда!»
Молниеносно пригнувшись, Марта зачерпнула горсть песка и швырнула ему в лицо. Он взвыл, словно это был не песок, а битое стекло, и принялся тереть глаза. Воспользовавшись короткой передышкой, она схватила сухой обломок коряги, ткнула противника в живот, и он отчаянно, но бестолково замахал руками. Марта перехватила оружие поудобнее. Сердце скачками бежало откуда-то снизу, от пяток вверх, до макушки и обратно, словно спринтер, потерявший свою трассу. В лес нельзя. Заблудится, сгинет. В воду. А вдруг он плавает быстрее? Остается одно — мчаться вниз по берегу, пока не поравняешься с паромом, и тогда орать, что есть силы, махать руками, надеясь, что заметят с другого берега и спасут. Марта напоследок швырнула в него свою корягу и сорвалась с места. За спиной послышался все ускоряющийся топот. Набросится, вонзит зубы в шею, растерзает и уволочет останки в чащу. Вдруг раздался хриплый крик боли. Топот оборвался, и, обернувшись, Марта увидела своего преследователя на песке. Страшный человек, подвывая, прижимал к себе собственную ступню, словно баюкал младенца. Песок под ней потемнел от крови. «Ракушка», — осенила Марту. «Моллюск, ее неприкосновенный продуктовый запас. Он должен был свариться под солнцем, а превратился в миниатюрный капкан. Острые створки распахнулись, словно венерина мухоловка, но поймали не муху, а гигантского черного паука». «Теперь сам помучайся!» — выкрикнула Марта. Убедившись, что преследователь выведен из строя, она перевела дух. Ее потряхивало, и сладковатый привкус изгнанного ужаса еще чувствовался на языке, но в голове уже зашумело от опьянения победой.